Глава 44. 2 дня спустя. Поздним утром в пятницу Лэнс заехал проведать маму, а потом прибыл в офис. Шарп разговаривал по телефону, а собака дремала, свернувшись калачиком на своей подстилке в углу. Проходя мимо его двери, Лэнс приветственно махнул рукой и уселся за скромный столик в своем кабинете. Перед ним лежала одна единственная папка — дело его отца. Он пока так и не открывал ее. Конечно же, он хотел знать, что случилось с отцом, но раз Шарп за 23 года не смог найти ни зацепки, то какова вероятность, что они вообще существуют в природе? Какова вероятность, что Ланс с головой не увязнет в прошлом, с которым он вроде бы примирился? Нужно держать в голове и то, каким образом погружение в прошлое может отразиться на маме. Хлопнула входная дверь, и мимо его кабинета прошла Морган. От удивления Ланс встал из-за стола, он не виделся с ней с тех самых пор, когда вечером во вторник отвез ее домой. Собака выскочила из кабинета Шарпа поприветствовать ее, и Лансу захотелось сделать то же самое. Он прислушался, как она разговаривает с собакой, смешно повысил голос. «Это кто у нас тут хорошая девочка? Шарп тебя искупал?» И собачьи коготки зацокали по паркету коридора вслед шагам Морган. Ланс пошел в ее кабинет. Морган занималась освобождением доски и раскладыванием по папкам материалов дела Ника. На сей раз на ней был не костюм, а джинсы, черный пуловер и коричневые ботинки, а дополнял наряд изящно повязанный вокруг шеи шелковый шарф серо-бирюзового цвета. Из-под рукава пуловера выглядывал краешек белой повязки. Лицо у нее все еще было бледным, но глаза прояснились и были, как всегда, голубыми и прекрасными. Она продолжала свою беседу с собакой. «Какой у тебя новый ошейник? С жетоном?» Та сидела у ее ног и слушала, задрав голову. На фиолетовом ошейнике красовался ярко-розовый жетон, на котором было выбито имя. «Молния!» Что теперь Морган будет делать? Обвинение против Ника снято, и адвокат ему больше не нужен. Лансу будет не хватать их каждодневных встреч. Но это, наверное, даже к лучшему. Если бы они продолжали работать вместе, ему было бы очень сложно устоять перед ней. «Как рука?» — поинтересовался Ланс, привалившись к дверному косяку. «Чешется». «А так ничего», — обернулась она, выдергивая фотографии из-под удерживающих их магнитов и складывая их в коробку. «Тебе помочь?» — он занялся фотографиями на другом конце доски. «Что ты со всем этим будешь делать?» «Оставлю пока у себя». Морган замешкалась, держа в дрогнувшей руке изображение места преступления. «Решу окончательно, когда я поговорю с Брайсом». «Прокурор пока не объявлялся?» «Нет». Морган почесала руку у края повязки. «Я надеялась, что он сделает официальное заявление до того, как Ника выпишет из больницы. Не хочется больше никаких инцидентов с соседями. Ты думаешь, они еще не успокоились? Кто их знает? Понятия не имею, почему так тянут с возбуждением дела на Эмерсона». Пока не будет произведен арест и выпущен пресс-релиз, все по-прежнему будут считать убийцей Ника. У нее зазвонил телефон, и она взглянула на экран. «Это Брайс». Она поднесла телефон к уху, и пока слушала над переносицей, у нее прочертилась бороздка, свидетельствовавшая о некотором замешательстве. До Ланса долетал звук голоса Брайса, но разобрать слов он не мог. «Хорошо. Спасибо за звонок, Брайс». Она с бледным лицом положила телефон на стол. «Пришел результат анализа ДНК».
«И?» — сказал Шарп, стоя в дверях.
«Он недоказателен». Она сложила руки. «Обычно в результате такого анализа вероятность отцовства оказывается равной либо 99%, что означает, что человек является биологическим отцом ребенка, либо 0%, что значило бы, что Джейкоб точно не отец. У нас же ДНК ребенка Тессы совпадает с ДНК Джейкоба Эмерсона только на 26%. Ланс понял, в чем дело, и привалился к стене. Потому что Джейкоб и ее ребенок были бы неполнородными братьями. Или братом с сестрой. Отцом был Филипп. «Неприятно, как ни крути», — сказал Морган, вытянув руку вниз и гладя по голове собаку, которая сидела, опираясь на ее лодыжку.
«Сынуля весь в папочку», — заключил Шарп.
«Зная о том, что совершил отец, совершенно неудивительно, что Джейкоб не питал уважения к женщинам». «Это точно», — вздрогнула Морган. «Их семьи были знакомы, даже дружили, проводили вместе время. Тесса даже несколько раз ночевала у Эмерсонов, когда ее дедушка свалился с инфарктом. Филипп начал приставать к ней, когда ей было около 12.
Собственными руками бы придушил. Шарп постучал костяшками по стене.
«Полиция тщательно обыскала дом Эмерсонов», — продолжила Морган. «В дальнем конце кладовки, примыкающей к кабинету Филиппа, обнаружили коробку, в которой хранились фото Тессы, а также локон волос, по мнению полиции, принадлежащий ей. Брайс сказал, что самым старым фотографиям 6 лет. То есть они были сделаны в то время, когда погибли ее родители, и она переехала жить к бабушке с дедушкой. Филиппу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве Тессы. Брайс сказал, что официальное сообщение будет сделано сегодня, чуть позже. Так что Ник вне подозрений. Забавно будет понаблюдать, как теперь с учетом всей этой истории пойдет мэрская предвыборная кампания», — съязвил Шарп.
«Как говорится, что посеешь, то и пожнешь».
И окружной прокурор, и шеф полиции изо всех сил пытаются дистанцироваться от обсуждения этого казуса, — сказала Морган. «Но, по-моему, кто тут от кого дистанцируется, так это мэр, от них обоих. Правда, у него в любом случае почти не остается времени на то, чтобы исправить ситуацию до выборов.
Он, кстати, может попытаться спихнуть всю вину на Хорнера и уволить его», — сказал Шарп.
«Все возможно», — пожал плечами Ланс. «Поживем, увидим. А что прокурор собирается предпринять в отношении Джейкоба?» «К сожалению, не думаю, что он может что-либо предпринять. Потерпевшая показания дать уже не может, так что тут без шансов. Но у меня есть еще одна новость», — объявила Морган. «Утром я поговорила с шерифом. Им удалось отследить, откуда взялись деньги, которые поступили на счет жены Менендеса. Никогда не угадаете, кто сделал банковский перевод».
«Дедушка Тессы», — предположил Ланс.
Морган покачала головой.
«Бабушка.
Когда ее прижали к стенке, она созналась и в том, что приколола к моей двери то коровье сердце. Сегодня утром шериф ее арестовал».
«А кому-нибудь удалось выяснить, о какой мертвой девушке говорил Дин Восс?» — спросил Ланс.
«Да», — кивнула Морган. «Его жене звонил с соболезнованиями один из его сослуживцев. Он рассказал, что однажды в Ираке Дин случайным выстрелом убил молодую местную девушку. В подробности он вдаваться не стал, так как этот инцидент имел место в ходе секретной операции, о которой им рассказывать запрещено».
«Бедняга Восс», — тряхнул головой Шарп. «Мне кажется, что он стал свидетелем убийства Тессы, и это зрелище буквально перерубило все те нити, которыми он удерживал свое душевное нездоровье в узде. Может быть, он почувствовал себя виноватым в том, что не смог остановить Эмерсона».
Морган убрала последнее фото в коробку, закрыла ее крышкой и оглядела комнату.
«Наверное, все это можно отправлять в архив?»
«Надеюсь, Ник оправится от всего этого и будет жить дальше», — сказал Шарп. «Что касается физического здоровья, то тут, слава богу, ему ничто не угрожает. А вот в психологическом смысле будет потруднее». Морган спустила коробку на пол. «Утром я разговаривала с Бадом. Он продает дом, и на какое-то время они с Ником переедут к сестре Бада в Манхэттен. Он считает, что в большом городе у них будет прекрасная возможность начать все с чистого листа».
«Что ж, для Ника так, наверное, лучше всего», — сказал Ланс.
«У меня тоже есть кое-какие новости. Рано утром звонила Ванесса. У Джейми пневмония. Ее выписали из больницы, и она продолжит лечение дома. Кроме того, они уже записались на прием к новому психиатру, а специалист, к которому они обратились в больнице, считает, что диагноз, который раньше ставили Джейми, биполярное расстройство, полная чушь. Фальшивый Кевин уже начал распускать в ее сторону свои ручонки, втирая при этом, что ей никто не поверит, потому что она псих. Джейми запаниковала и старалась, насколько это возможно, не попадаться ему на глаза. Но когда мать объявила о планирующейся свадьбе, Дженни поняла, что как только псевдо-Кевин приедет к ним в дом, начнется настоящий кошмар. Вот и сбежала. Псевдо-Кевину придется иметь дело с обвинениями не только со стороны федеральных властей, но и со стороны властей штатов Флорида и Нью-Йорк», — сказал Шарп. «Так что сядет он надолго».
«Отлично», — подхватил Ланс. «Похоже, Кевин заприметил Ванессу в сетевой группе поддержки для родителей подростков с трудностями в обучении».
«Го! Надеюсь, он сгинет в тюрьме», — сказал Шарп и направился к выходу из комнаты.
«Морган, дайте знать, если вам потребуется помощь с уборкой вашего кабинета или с заказом мебели».
«Я его правильно понял?» — сказал Ланс, повернув голову в сторону пустого дверного проема.
«Правильно!» — донесся из коридора голос Шарпа.
«Шарп предложил мне работу», — смутилась Морган. Он считает, что юрист в команде не помешает.
«К тому же чертовски хороший юрист!» — крикнул Шарп из кухни. «Еще она нам имидж улучшит. Будем смотреться, как реально серьезные ребята».
Морган встала и закрыла дверь. «Ты же не возражаешь, если мы будем работать вместе?» Она подошла ближе. «Нет. Конечно, нет». Она остановилась прямо перед ним, и Ланс замер. Что он на самом деле думал по этому поводу? «Думать сложно, когда тебя как пыльным мешком огрели». «А ты хорошо подумала?» — спросил он. «Сейчас это то, что нужно. Когда родились девочки, Джон был на войне. Я работала как проклятая, и до меня не доходило, что такая жизнь — просто безумие. Но теперь, просидев с ними дома 2 года, я больше не хочу отдавать работе все свое время. А здесь я могу выбрать себе подходящий график. Ну, за исключением особо тяжелых дел. Я слышала, твой босс вполне сговорчив».
«Да, он такой!»
— раздался голос Шарпа из-за двери. Она мягко положила руку Лансу на грудь. «Тебе это устраивает? Я не знаю, что у нас с тобой...» Сердце у Ланса пустилось в пляс, как нападающий после гола. «Мне все подходит. Просто супер. Господи, что он тут мямлит? Идиот!» «Прекрасно. А еще я хотела спросить, не хочешь ли ты устроить свидание? Или что-то в этом роде?»
«Да, да, да!»
«Только без истерики, держи себя в руках», — он прокашлялся. «Был бы очень рад. Только не надо быть эгоистом. Она только раз виделась с его мамой, да еще и в хороший для нее день. Морган понятия не имеет, во что она ввязывается. В отношениях с ним есть масса сложностей». «Класс. Надеюсь, босс не имеет ничего против связей внутри рабочего коллектива». Ее губы тронула озорная улыбка, которую он тут же захотел попробовать на вкус.
«Он их поощряет».
Снова послышался из-за двери голос Шарпа. «Идите нафиг, Шарп!» Он положил руки ей на талию и подтянул поближе к себе. «Так с чего начнем?» «Без понятия». Она прижалась к нему. «Я на свидание 10 лет не ходила. Может, пообедаем? Обед? Это превосходно».
«Да поцелуй же ее, наконец!» — заорал Шарп.
Лэнс склонил голову и прильнул губами к ее губам. Поцелуй был нетороплив, а ее губы мягкими, теплыми. Она издала едва слышный стон, знак наивысшего удовольствия, и только сильнее прижалась к его груди. Ее нежность встретилась с его крепостью, и они как нельзя лучше дополнили друг друга. Что же до поцелуя, то его сладость, оставшись на губах, таила в себе обещание гораздо большего. Он поднял голову. «По-моему, мы неплохая команда». «Факт». Она улыбнулась, ввела руками его шею и наклонила к себе, чтобы насладиться еще одним, уже далеко не столь скромным поцелуем, от которого у обоих перехватило дыхание. Кто знает, что ждет их завтра. И у него, и у Морган свой груз проблем, который в совокупности мог бы пустить на дно целый океанский лайнер. А она к тому же и понятия не имела о том хаосе, который породила в его жизни мама. Но, как ни странно, он чувствовал себя с ней так естественно, что мысли его улетели далеко за пределы предстоящего обеда. Сегодня он будет жить текущим мгновением. Этого поцелуя пришлось ждать так долго, но каждая его секунда того стоила. Текст читал Станислав Иванов.